Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе: можно ли написать роман по сериалу? Спрашиваем писательницу Асю Володину.
Актуальное чтиво.
В конце декабря на платформе BookMate появился интересный текст. Он называется «Цикады» и написан по мотивам одноименного сериала, который снял Евгений Стычкин. Может быть, этот текст не привлек бы моего внимания, но его автором стала молодая писательница Ася Володина, автор нашумевшего университетского романа «Протагонист», который мы так бурно обсуждали в прошлом году, автор романа о школе «Часть картины». И действительно, прошлый год стал годом протагониста, потому что писательница Ася Володина получила премию МХТ имени Чехова, прошел целый фестиваль, прошли читки, спектакли, и мои собственные студенты, например, в университете, активно обсуждали этот текст. Поэтому, разумеется, нельзя было не обратить внимание на новый роман Аси Володиной. И сегодня я пригласила писательницу в студию для того, чтобы поговорить о том, возможно ли создать оригинальный текст по мотивам уже снятого сериала, как перевести киноязык на обычный русский литературный язык, и вообще, что это за текст, что это за история, для кого она предназначена. Ведь мы же с вами понимаем, что написанное для школьников далеко не всегда им адресовано. Здравствуйте, Ася.
Добрый день.
Спасибо, что пришли. И, собственно, вопрос у меня в первую очередь этот. Как вы решились на такой эксперимент? Я не сомневаюсь, что у вас были свои идеи и хотелось написать какой-то свой роман. Здесь вообще-то все предопределено и решено не вами.
В этом как раз-таки интерес. Это такое возвращение к очень далекому разговору, начатому еще в 2020 году. Я помню, что это был большой спор на семинаре Таврида между Алексеем Портовым, редактором редакции Лены Шубиной, и Ольгой Бреннингер, писательницей, по поводу того, куда нужно идти писателю: в эксперимент или в усовершенствование того, что у него и так получается. И Алексей, как редактор, говорил, что не нужно лишнего, что лучше отрабатывать то, что и так хорошо, потому что ему потом, например, это доделывать. А Ольга, как творческий человек, как писатель, говорила, что нужно идти туда, куда страшно. И я пыталась найти себя вот в этом споре, и я понимала, что я, конечно, все-таки склоняюсь скорее к позиции Ольги, что автор, особенно молодой, который находится в поисках, должен идти туда, куда страшно, а не оседать на знакомой почве. Но я здесь заняла такую промежуточную позицию, потому что, с одной стороны, я оказалась в теме, которая мне хорошо знакома и по части картины, и по протагонисту, и я поняла, что я вижу потенциал для трилогии, образовательной трилогии, как я уже начала видеть в каких-то отзывах на все мои тексты. А с другой стороны, я смогла зайти на совершенно постороннюю для меня территорию, которая казалась мне вроде бы близкой и понятной, потому что, ну, сценаристика, писательство, казалось бы, смежные темы, с одной стороны. С другой стороны, я считаю себя достаточно насмотренным человеком, помимо начитанности. И было интересно посмотреть, насколько же этот язык действительно отличается. И это все равно, что действительно с нуля учить новый язык и перекладывать его на свой обычный русский. То есть это как вот в Википедии, насколько я знаю, есть просто английский, а simple English. Вот специальное перекладывание одного английского на другой. И тут то же самое же, по сути. То есть мне надо было перевести, с одной стороны, сохранив оригинальную канву, но при этом сделав эту историю своей, присвоив ее действительно, поженив ее, породнив ее с другими моими текстами, сделав это действительно текстом Аси Володиной. И я считаю, что в рамках поставленной задачи, ну, мы преуспели благодаря команде BookMate во многом.
На самом деле мы чаще встречаемся с другой историей, когда есть роман, затем его экранизируют, и все читатели наловчились критиковать сценаристов за то, что выделены не те линии, отрезаны важные герои, да, это не то, это не так, это не соответствует духу романа. С обратной ситуацией сложнее. Мы реже видим тексты, написанные по фильму, да, я даже не знаю, как это назвать обратно, да, не экранизация, а что?
Новелизация, но этим термином обычно называют именно дословный пересказ.
Итак, «Цикады» — это литературная адаптация сериала, от чего можно смело на самом деле уйти и поговорить о «Цикадах» как о тексте Аси Володиной. Я предлагаю именно это и сделать. Начало романа мне лично напоминает «Большую маленькую ложь» Лианы Мориарти и прекрасный фильм с известными голливудскими звездами, да, который сняла Риз Уизерспун, влюбив в этот текст очень многих. Произошла трагедия. она уже произошла. Мы имеем дело с ситуацией, когда все участники, причастные и непричастные, частично молчат, частично обманывают, частично просто не говорят всей правды, и следователю предстоит разобраться в этой ситуации. Почему этот текст близок к протагонисту части картины? Потому что дело происходит в обычной московской школе. Это старшеклассники, одиннадцатиклассники, взрослые практически люди. Это май, им нужно решить, что делать со своей жизнью, а тут еще и вот такая беда. Познакомьте нас с героями, Ася.
Героев, как и в протагонисте, тоже достаточно много, но в отличие от протагониста я могу сказать, что здесь есть протагонист, здесь есть герой, которому дано больше времени, больше глав. Это Антон, одиннадцатиклассник, который в середине апреля переводится по своим причинам в новую школу, оказывается в положении новичка буквально на полтора месяца, но тем не менее пытается за эти полтора месяца вписаться так, как он это умеет. Антон...
Очень обаятельный и симпатичный мальчик.
Да, мальчик симпатичный, мальчик богатый. И это выделяет, на самом деле, его из окружения, которое, да, из достаточно благополучных семей в большинстве своем, но не все из них. Но, тем не менее, Антон действительно из богатой семьи. Антон сын влиятельного отца, который растет без матери. И это задает некоторые амплуа, в которых ему приходится вращаться. И, может быть, его это скорее гнетет, чем радует. Потому что школа – это жесткая, на самом деле, иерархическая система, где каждый занимает свое положение на этой большой шахматной доске. И вот Антону нужно внезапно вписаться в качестве кого.
В существующую систему координат. Это, конечно, очень сложно.
Это, например, нам жутко уже не нравится старости, который априори видит эту картину как сложившуюся и не понимает, почему кто-то может прийти со стороны. Но
старосту зовут Марк, и это важно, потому что мы его тоже еще обсудим.
Он вступает, соответственно, в отношения со всей структурой класса, будь то одноклассники, но также и учителя, и директриса, и, например, такой интересный лично для меня персонаж, как школьный психолог, она же дочка директрисы, и, естественно, родители, свои родители, родители других одноклассников. То есть, так или иначе, Антон становится этим, наверное, конем, продолжая шахматы метафоры, который перескакивает через несколько клеток и вносит какую-то смуту уже действительно сложившуюся систему.
Вы ничего не говорите о героине. У нас есть Алина, вокруг которой заверчивается вся условно-детективная составляющая.
С Алиной такая интересная история, что Алина – это изгой классный, причем в силу сразу нескольких причин. Почему с ней связан непосредственно Антон? То, что когда Антон приходит в этот класс, он садится на свободное место, ничего не подозревая, с девочкой, и таким образом оказывается уже с ней связан и выделяет ее из остальных, и у них складывается некоторое подобие романтических отношений. Подобие или романтические отношения, это уже читатель сам решает, пожалуй, что. И, естественно, вот это сочетание новичка и изгоя тоже рождает некоторую перестройку уже сложившихся процессов в этом классе и, опять же, вызывает новые события, которых раньше, пожалуй, там и не могло просто произойти.
Ася, что кажется самым важным? Что хотелось показать? Я объясню, что вкладываю в этот вопрос. Мне в протагонисте важнее всего была мать главного героя, мать Никиты, которая, напомню, в самом начале мы узнаем, что он покончил с собой, мы его не видим, мы слышим 9 масок, которые рассказывают свои истории, и одна из них самая, на мой взгляд, живая, полнокровная и объемная, это Агния, мать главного героя. И вот здесь тоже есть эти отношения взрослых и детей, которые себя таковыми уже не считают. 11 класс – это очень сложный возраст, они еще ничего не знают, но уже уверены, что могут жить самостоятельно. В чем была сложность и интерес, что хотелось показать, какие невидимые линии и границы важно было пересечь словом. Понятно, что у режиссера были в этом смысле свои способы донесения и мотивации, психологии. У писателя есть свои. Что привлекли? Внутренние монологи, диалоги, да, как решали эти задачи и какие границы нарушали?
Здесь как раз уместно, да, сравнение сценариста с писателем, потому что любой сценарист сценарист знает, что у него нет в распоряжении такого прекрасного инструмента, как показать мысли своего персонажа. То есть режиссер может через взгляды, через какую-нибудь символику это передать, а у сценариста действительно нет этого инструмента, если он не включает такую ужасную штуку, как закадровый голос, который, как мы помним, ни в коем случае нельзя включать, если только не как-то посторонично. У меня-то как раз на этом во многом и выстроено отличие от оригинального сценария, поскольку, да, я здесь сознательно иду за протагонистом, переносясь из одной головы в другую, просто теперь это уже повествование все-таки не от первого лица, а с сохранением протагониста, то есть герой все равно, к которому так или иначе все возвращаются, это Антон, вокруг него все вертится. Но я действительно пыталась показать разные миры в пределах одного класса, причем класса в широком смысле слова, и есть там у Марка Староста как раз рассуждение, что да, школа — это класс, семейство, порядок, род. То есть что мы подразумеваем под классом? Почему класс в целом так называется? Класс — это, с одной стороны, понятно, некоторый набор детей, которые оказались в одном месте. Это пространство, в котором они оказались. В этом пространстве оказываются и другие люди, не только дети, в том числе и учителя. Какую роль учителя, директор, психолог занимают в этом месте? Класс — это, безусловно, и социальный класс, и это тоже важная тема. Насколько возможно пересечение этих границ, пусть и в пределах обычной, это, опять же, отличие от сценария обычной московской школы. У меня она не элитная, у меня в ней учатся представители разных классов, и их столкновения тоже порождают свои конфликты и свои обиды, и свои вопросы. И класс, наверное, еще как определенная структура личности, потому что есть люди, с которыми мы похожи, и там тоже есть некоторые параллели, есть персонажи, которые друг друга двойничат, и несмотря на то, что они там занимают разное положение, и возрастное, и, может быть, социальное, но, тем не менее, они похожи друг на друга, и они, может быть, находят вот эти вот внутренние связи. Наверное, главным, что было для меня, и это отчасти тоже отличие от сценария, все-таки сценарий построен на конфликте, наверное, больше поколений. Не столько на конфликте людей вообще, сколько на конфликте взрослых и детей. А я здесь выхожу за рамки отцов и детей и говорю, наверное, о дискоммуникации в целом. Люди не умеют разговаривать. Да. И, может быть, зумеры еще меньше умеют разговаривать, чем другие, потому что зумеры буквально не разговаривают. Миллениалы уже не очень хорошо умеют разговаривать. Для меня, например, как для представителей миллениальского поколения, правда, сложно говорить по телефону. То есть есть очень ограниченное количество людей, с которыми я разговариваю по телефону, уважая их возраст. То есть с бабушкой, например, мы созваниваемся, безусловно, там, с мамой. Но в основном я пишу. Зумеры, они могут писать. Они могут писать, например, голосовые сообщения. Голосовые сообщения, мы же понимаем, что это все равно немножко дискоммуникация по сравнению с обычным звонком, потому что это отсроченная коммуникация. То есть вопрос коммуникации, и с кем разговаривают эти люди, и как они разговаривают, и почему, когда мы разговариваем, мы друг друга не слышим, и что именно мы говорим. Говорим ли мы то, что мы хотим сказать, услышат ли от нас то, что именно мы пытались донести, что передает текст, и как мало, может быть, передает текст по сравнению с звучащим словом, потому что он не передает ту же интонацию. И
конечно, у меня в этом тоже мискоммуникация всегда.
У меня персонажи, например, регулярно обращаются к нейросетям, к ботам, там разговаривают с той же Алисой, и мне кажется, это тоже такой символ времени, когда...
Слушайте, они с Алисой говорят откровеннее, чем друг с другом, вот что.
Потому что ты не боишься как будто бы осуждения, наверное, так. Опять же, это поколение, которое выросло уже с интернетом в кармане, то есть зумеры пришли в этот мир, когда этот мир был другим, миллениалы застали его...
Слом.
Да, а зумеры пришли в мир, где они все время имеют какие-то свои аватары цифровые, которые могут отличаться кардинальным образом от личности.
Им есть за что спрятаться, с одной стороны, но их постоянно оценивают. На самом деле, может быть, и всех остальных постоянно оценивают. Да? Когда человек приходит в новый коллектив рабочий, неважно, сколько ему лет, его как-то воспринимают, но он об этом не узнает. А в цифровом пространстве он узнает об этом немедленно, потому что под его сообщением появятся реакции. Они могут быть палец вверх, да, а может быть и коричневый завиточек не самый приятный. То есть может быть все что угодно. И вот в этой системе оценок, конечно, люди привыкают прятаться. Я на самом деле хочу в параллель к цикадам порекомендовать порекомендовать текст драматурга Андрея Иванова. Это пьеса, которая называется «Это все она». Она сейчас идет во многих театрах, но вышла в издательстве «Городец» в виде текста. Это разговор матери с сыном, который никак нельзя назвать разговором, та самая дискоммуникация, и попытка матери найти контакт в цифровом мире. Там 4 героя, 2 реальных и 2 иррреальных. Да? Мать прячется за созданной девочкой, за персонажем, созданным в сети, для того, чтобы наладить коммуникацию с сыном. Но это вообще ни к чему не приводит. Трагическая пьеса о неспособности двух близких людей найти между собой общий язык. На самом деле у нас есть возможность послушать фрагмент аудиокниги «Цикады», которая уже вышла на сервисе BookMate. Роман начитали Петр Коврижных и Анастасия Артемьева, и мы послушаем разговор Марка и Антона, а потом вернемся к обсуждению.
Цитата.
Марк мялся, вздыхал, и только сейчас Алекс понял, что дело не в нем.
«А чего, Сони сегодня не было?»
«Попал». Марк поежился. «Я писал. Она не ответила. Поссорились?»
«Можно и так сказать», — снова вздохнул. «Я все испортил». Он не стал продолжать, а Алекс не стал выспрашивать. Он размешивал сахар в кофе и вспоминал, как испортил все сам. Когда-то он так сидел не только у Марка. Когда-то ему дали проект по биологии на двоих с соседкой по парте. Этой новенькой, Алиной. И Алекс заходил к ней в гости, в другую большую и светлую квартиру, в которой, правда, уж слишком пахло духами, тяжелыми, так не подходившими маме Алины, скорее уж годными для директрисы. Но она была милой, делала им какао с бутербродами, расспрашивала о семье, и Алексу так хотелось понравиться, что он говорил, что живет с бабушкой, но это потому, что мама работает за границей. Ему просто хотелось, чтобы было что сказать, чтобы были родители, о которых можно было болтать всякое, чтобы была за граница. Та, в которой Алекс никогда не был. А теперь, может, и не побывает. Потому что пока такие, как Марк, Соня, Алина, Антон мотались на выходные через Сталин в Стокгольм, он мотался только по двору, не уходя далеко от дома. Ведь в любой момент он мог понадобиться бабуле. Он врал вдохновенно и не знал, верят ли ему или нет. А потом как-то он засиделся у Алины. Сначала они играли в приставку, а потом целовались у нее на кровати, и вдруг зашел мужчина. Алекс сказал ему: «Здрасте». Тот ответил: «Здрасте и до свидания». Тогда Алекс еще не понял, что произошло. И в следующий раз Алекс специально засобирался домой пораньше, хотя они еще не прошли уровень, и уже на выходе из подъезда он наткнулся на отца Алины, а тот объяснил, как теперь все будет. И Алекс бежал домой, чувствуя, как будто его облили помоями, как будто все теперь знают, что от него смердит. Только поэтому он и сказал Алине на следующее утро те самые слова. Только поэтому. «Почему вы все так ненавидите Алину?» — спросил он тихо. Марк раздраженно передернул плечами. И он тоже. Все они. Соня бы поморщилась. Другой вздохнул бы и начал приводить примеры из американских фильмов. Билан бы отпустил очередную тупую шутку, чтобы не отставать от других. И только Антон, который ничего не знал, мог спокойно сесть рядом с Алиной и также спокойно заняться с ней сексом. Антон мог сделать то, чего не дано было Алексу с тех пор, как у него вырвались те самые слова. «Тростенецкая?» «Только так. Никогда по-другому. Никто ее не ненавидит. Просто она как-то сразу не вписалась. Не пыталась вписаться. Вчера попыталась. И что из этого вышло?»
В этом диалоге и затрагивается одна из центральных тем цикад, а именно история, затянувшаяся история травли девушки по имени Алина Тростенецкая, собственно, любовного интереса или романтического интереса. Там с любовью есть вопросы, опять же, как и с коммуникацией нашего героя Антона. И это два персонажа, которые являются друзьями, давними друзьями. Как бы главный хулиган класса Алекс, который специально себя называет Алексом, а не Алексеем или Алешей. И Марк, такой немножко занудный, педантичный староста, который как будто бы уже готов врасти в эту школу, стать частью команды, частью корабля. И как по-разному они воспринимают, собственно, историю с Алиной. То есть Марк, как раз как часть команды, предпочитает просто не замечать какой-то неудобный элемент. И неудобный элемент — это, на самом деле, не столько сама Алина, сколько факт, что в классе что-то не так.
Это вообще типичная реакция взрослых здесь, и я думаю, не только здесь, к сожалению, когда администрации школы, педагогам, вообще взрослым людям в коллективе проще сделать вид, что они не видели. Ну или там какой-то частный случай, дети сами разберутся.
Вот у нас есть директриса достаточно яркая в этом плане женщина, которая скорее занята какими-то регалиями, какими-то формальными достижениями, и на самом деле примерно этого же она ждет от своей дочери, и для меня это тоже важная тема, что там появляется школьный психолог с ее рутиной, и насколько выгорающая на самом деле эта профессия, потому что люди, которые должны поддерживать психологический климат в наших огромных образовательных комплексах, зачастую оказываются просто брошены с кучей детей, с кучей проблем и с кучей бумажек, которыми они в основном, на самом деле, часто и занимаются. И...
Вместо того, чтобы действительно помогать. Тут нельзя не вспомнить психолога из «Протагониста», который, в общем-то, себе в вину вменял именно это, что он не помог главному герою Никите, когда тот нуждался в этом больше всего, потому что был занят той самой бумажной рутиной и вообще уже перестал выполнять свои функции.
Ну, безусловно, то есть Елена, она пожимает руку, собственно, Кириллу из «Протагониста», и, мне кажется, отчасти и Софье из части картины, то есть выгоревший человек, который уже не очень может заниматься непосредственно своей профессиональной деятельностью, потому что он занимается чем угодно, но только не тем, ради чего он, в принципе, пришел в это место.
Предлагаю вернуться к сопоставлению сценария и текста, и я хочу задать вопрос, что получат те, кто уже посмотрел сериал? Вот надо ли им читать книгу?
Судя по отзывам, люди действительно что-то получают, причем получают как те, кто смотрел, так и те, кто не смотрел, и это меня тоже радует, что мы хотели, конечно, чтобы текст воспринимался как самостоятельное произведение в том числе. Те же, кто посмотрел, я думаю, что многие из них остались с некоторым количеством вопросов, потому что в структуре сценария, в структуре сериала, такого все равно около детективного, достаточно много вопросов, которые лишены ответов просто для того, чтобы создать некоторую интригу, сохранить загадку и, конечно, оставить задел на второй сезон, что тоже немаловажно. А я же, пожалуй, даю максимальное количество ответов, оставляя, наверное, главный вопрос читателю, кто, собственно, виноват и что делать. Потому что я действительно переписывала часть персонажей, я добавляла всем, наверное, из них какой-то дополнительный образ, какую-то предысторию отношений. И более того, истории каких-то персонажей я расширила за пределы сценария, то есть рассказываю, что будет, собственно, дальше с частью персонажей, с теми персонажами, которые, например, важны лично для меня оказались. И, например, показательно я считаю, что все детские сцены из оригинального сценария, собственно, были переписаны мной начисто, исходя из того, какого именно героя я хотела нарисовать, исходя из того, что детские воспоминания, на самом деле, во многом объясняет уже поведение вот этого взрослого или около взрослого человека и его отношение к миру, и его отношение с другими людьми.
Не могу не спросить, Ась, насколько этот текст ощущается как собственный? Вот теперь, когда он уже вышел, более того, когда его можно послушать, и совсем скоро появится бумажный текст в привычном уже издательстве, в редакции Елены Шубиной, доработанный с постоянным редактором. Воспринимаешь как третью книгу?
Да, я воспринимаю как третью книгу. Какое-то количество времени, наверное, произносила слово «проект». Наверное, пока я не получила действительно уже книгу. Тогда я повторяла проект, потому что, опять же, я понимала, это командная работа. Это более командная работа по сравнению с моими предыдущими текстами. То есть, безусловно, мы должны были согласовывать со студией, безусловно, какие-то арки персонажей не должны были драматическим образом расходиться, но, тем не менее, у меня оставалось очень много свободы, за что спасибо и студии, и непосредственно команде Букмейту. И я сейчас, уже в очередной раз перечитав текст, я вижу, безусловно, в них своих героев и своих ребят, и свои воспоминания, и свои мысли. И поэтому, да, я считаю, что у меня действительно есть трилогия, разноформатная, разно отчасти жанровая, в чем-то похожая, но все эти три текста, они мои.
Ну что же, тем, кто предпочитает бумажную книгу, осталось подождать совсем чуть-чуть. Роман уже в типографии, аудиокнига доступна. Я благодарю Асю Володину за книгу «Цикады», за важный разговор о поколениях, за важный разговор о том, чем живут сегодняшние школьники, как происходят отношения в классе. И для меня, как, например, для мамы старшеклассницы, это очень важно, потому что здесь правда показан довольно честно и убедительно тот мир, которого мы не видим. Взрослые дети большую часть времени проводят вне родителей, и то, чем они на самом деле живут, то, чем они на самом деле увлекаются, часто остается за кадром. Мы можем найти это по под обложкой и, возможно, найти какие-то новые слова, чтобы достучаться до своих детей и позволить им по-новому нам довериться. Спасибо большое за этот разговор, спасибо за роман.
Спасибо за приглашение.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». С писательницей Асей Володиной о романе «Цикады», который выходит в редакции Елены Шубиной, беседовала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.
«Дневник читателя».